GB подкаст. Интересные люди всегда рядом.
Дорогие друзья, дорогие слушатели GB подкаста, зрители видеоверсии, приветствую вас, благодарю вас, то, что вы зашли, смотрите и слушаете мой очередной эпизод. Я продолжаю записывать эпизоды с моими гостями в нашей алматинской студии. Надеюсь, что вы уже посмотрели предыдущие выпуски и вам понравилось. Сегодня очередная запись и классный день, потому что, как всегда в нашей студии, на моих подкастах бывают классные люди, которые очень интересны своей деятельностью, которые так или иначе продвигаются в Инстаграме, за ними мы наблюдаем, я и их аудитория. И, конечно же, как всегда, хочется взять у них интервью, спросить о жизни, послушать, как же были достигнуты определенные достижения в этой жизни. Поэтому сегодня в гостях в городе Алматы у меня Айгерим Кокеева. Айгерим, привет!
Здравствуйте!
Добро пожаловать в студию. Спасибо, что нашла время, пришла на запись подкаста. Айгерим уже была в нашей астанинской студии, специально прилетела для того, чтобы записать вебинар, но теперь уже возможности студии пришли в город Алматы, и ты как блогер можешь спокойно записываться у нас. Я представлю, Айгерим Кокеева является блогером, инфлюенсером, автором онлайн-курсов для женщин, также автором уникального ежедневника, который с удовольствием раскупили, не успев выпуститься из типографии. Все правильно?
Да, все верно. Спасибо за приглашение.
Айгерим, давай поговорим. Первый вопрос, который я хотела бы тебе задать. Ты очень талантливая, классная, у тебя достаточно лояльная, хорошая аудитория в Инстаграм. Тебе как-то очень легко, без каких-либо прогревов на холодный трафик, легко удается продавать существующие свои инфопродукты. Считаешь ли ты себя инфобизнесменом?
Я думаю, да. С недавнего времени я начинаю потихоньку заниматься этим профессионально. Вот, поэтому могу сказать, что да, я считаю себя инфопредпринимателем.
Инфопредприниматель, недавно вышла замуж. Поздравляю тебя с этим событием. Как-либо отразилась твоя деятельность, активность в инфопространстве? Точнее, как отразилось твое замужество на деятельность в инфопространстве?
Ну, во-первых, конечно же, у меня стало чуть больше охватов, потому что, ну, людям интересно, ага, да, что-то да, узнать. Да, это как такой инфоповод. Увеличились охваты, людям интересно. Но мое личное мнение, я как бы стараюсь так больше спокойно к этому относиться, я не делаю там на этом хайпы, какие-то еще инфоповоды, там хотите его покажу или расскажу, нет, я спокойно дальше веду свою жизнь и транслирую то, что я бы транслировала так и так. Угу. Вот, поэтому, в принципе, немножко увеличились охваты на какой-то период, но потом они обычно стали, как всегда, обычными.
Но, тем не менее, у тебя в ленте Инстаграма есть немножечко интриги, какая-то ваша переписка, история знакомства, встречи.
Да, ну, буквально немного, да.
За твоей свадьбой наблюдала фактически вся страна. Очень постарались твои родители, сделали такое классное освещение этого события, поделились радостным событием, и было приятно наблюдать. Лично я смотрела, как все проходило, потом эмоции, потом у мамы был день рождения сразу, да. Говорят, что природа отдыхает на детях талантливых родителей. В ракурсе вашей семьи, как ты можешь это прокомментировать? Ну, я подчеркну, что вы все талантливые дети. Талантливости, да, все умеют делать, но еще маленькие два мальчика, про них немножечко рано говорить, но все достижения именно ваших детей, они достаточно, детей вашей семьи,
спасибо,
все яркие,
большое.
Да. Возвращаясь к вопросу.
Я думаю, здесь и гены, и воспитание, и то, как родители нас воспитывали, да, какие ценности они вкладывали, это, ну, по-любому оставляет такой свой след, и как-то так получилось, что опять-таки, возможно, гены, возможно, воспитание, но я думаю, что это все в совокупности, да, что у нас вот каждый член семьи, он очень активен в жизни, проявлен, смел, да, скажем так, показывает свои какие-то таланты. Ну, возможно, это совокупность всего. Вот, и воспитание, и генов, и ценностей, которые родители вкладывали.
Мне всегда было вот интересно, как же это чувствовать себя ребенком в популярной семье, когда папа – звезда Казахстана, и каждый шаг на виду, на слуху, и, возможно, какие-то ваши собственные заслуги переключаются. Говорят, там понятно, у них там родители такие. Как ты себя вообще ощущаешь? Какое твое мироощущение в рамках твоей вот семьи основной?
Когда я была помладше, где-то лет 10 назад, это было намного ощутимее. Я не знаю, возможно, вы знаете, нет, я участвовала в одном конкурсе на одном канале, песенном.
Энджи Балпан?
Нет, в другом, да.
Только его знаю.
Мама Ми.
Да?
Вот, да, и там частенько было такое, что вот, ее там на конкурс папа пропихнул, там вот что-то в этом духе, я получала, ну, будучи там 15-летним ребенком, какого-то рода такой хейт. Вот тогда вот я начала это прям как-то так явно чувствовать, но родители вовремя дали понять и как-то меня успокаивали, и в целом пришло понимание того, что мама всегда говорила, что «Айгерим, пойми, возможно, это будет с тобой всегда». То есть всегда кто-то будет говорить «вот, да потому что папа, вот, да потому что то или еще что-то», но сильно не вовлекайся в это. Это есть, это как данность. Это уже не отменить, это уже не уберешь. Нужно просто как бы учиться жить с этим. Поэтому сейчас я отношусь к этому намного спокойнее, потому что я знаю, кто я, чем я занимаюсь. И как-то... И папа, и мама всегда говорили, вот я сейчас, наверное, точно не сформирую эту фразу, но что-то в духе папины заслуги по жизни – это его заслуги по жизни. Мои какие-то заслуги – это мои заслуги. Поэтому каждый себе сам нарабатывает вот эти вот достижения, да. А родители, они всегда поддерживают, да, всегда подскажут, будут рядом, верить. Как-то так.
Это было в детстве, в 15 лет. А сейчас как?
Сейчас... уже, возможно, как-то послабее, потому что я уже, наверное, достигла такого возраста, что я уже чувствую себя как личность, уже зрелая девушка, да, со своей семьей. Ну, то есть уже как будто бы этап такой сепарации пройден, и я уже себя чувствую. Меня это не задевает, скажем так.
Вот знаешь, у меня иногда такая реакция наших детей, моих детей, удивляет. Они, ну, то есть для кого-то, возможно, я там, я не говорю, что я блогер, суперзвезда, да, ну, я очень часто появляюсь в различных видеозаписях, везде меня показывают, там где-то репосты, где-то Инстаграм актуальный, на своих страничках рабочих меня много. А для моих детей я вот просто мама. И вот мне всегда тоже было интересно, как же чувствуют себя дети знаменитых родителей вот с точки зрения, кто они для них, родители? Вот папа пришел с концерта, там куча цветов, там, не знаю, может быть, какой-то тур по Казахстану. Вот он пришел, и вот какое вот это вот восприятие детей?
Да, могу точно сказать, что восприятие такое же, как у всех. Мама – это мама в первую очередь, папа – это папа в первую очередь. То есть мы на них не смотрим через призму какой-то медийности. Я еще провела такую параллель, что когда вот у меня спрашивают, Грим, кто твои друзья близкие? Я чувствую вот эту вот какую-то тонкую грань, когда человек с тобой общается просто как с человеком. Вот просто есть Айгерим со своими там какими-то сложностями, вопросами, еще что-то. А когда вот на тебя смотрят там как на блогера или как на инфлюенсера, это совсем какое-то другое отношение, другой посыл, что ли, энергия, и это чувствуется. Вот. В контексте родителей, что мы ощущаем себя рядом с ними как дети, и они для нас в первую очередь родители. Вот, а то, что они популярные, медийные, это все, это их профессия, вот, и мы как-то очень спокойно.
А не наступало какого-то момента, вас же достаточно часто родители показывают, демонстрируют все ваши достижения, куда поехала, что сделала, куда поступила, когда вернулась, встретили в аэропорту, и про пацанов тоже, не наступало какое-то такое отторжение, может быть, нежелание быть инфоповодом в их Инстаграме, в их социальных сетях?
Родители на самом деле так... как сказать, уважают наши границы. Если, допустим, нам что-то может не нравиться, мы можем смело подойти и сказать: «Мам, вот можешь там меня вот так не фотографировать? Или же можешь вот это не рассказывать?» Даже вот так Жан, когда был совсем маленький, это вот наш младший братик, средний, ему не нравилось, когда его мама выставляет, он так сказал: «Мам, не выставляй меня, пожалуйста», и все. То есть на этом разговоры закончились. Мама
переключились на младшего, да?
Пока он не будет. Пока он, да-да-да, создает инфоповоды. Вот. Поэтому как-то так. Мы можем смело это сказать, и родители это поймут. То есть на самом деле блогерская или медийная жизнь родителей, я бы не сказала, что она как-то сильно влияет на нашу жизнь. Вот я недавно, вы только что это спросили, я вспомнила такую небольшую историю. Одна женщина в Инстаграме писала, что она стала заложницей своего идеального образа в Инстаграме. И один раз, когда ее сына там то ли после 12 ночи на улице там поймали, забрали куда-то, ну вот как в камеру, да, какую-то. И этого сына узнала женщина, которая тоже там была. Она говорит: «Ой, вы же сын вот этой вот блогерши». А он ей говорит: только, пожалуйста, никому не рассказывайте, у моей мамы же образ, типа никто не поймет, что вот я вот здесь сижу, что меня поймали. Ну, то есть бывает такое, когда дети, они вот ломятся под эти образы родителей, да, то есть только никому не говорите, а то вот у мамы имидж. У нас такого никогда не было. То есть как-то так сложилось, такие грамотные границы были выстроены, я даже не знаю, как, возможно, на интуитивном уровне, что блогерская жизнь не касалась личной жизни, обычной. Вот, как-то так.
Ну, ты такую интересную историю рассказала. Вообще, как ты вот считаешь, какова сейчас реальность? Очень часто я тоже встречаю таких людей, и порой я понимаю, что вот эти ценности, которые вещаются через Инстаграм, они в обычной жизни, ну, не присущи этому человеку, и какие-то стереотипы постоянно ломаются. Вот недавно тоже была у меня встреча с одной девушкой-блогером. Потом, когда я зашла на ее страницу, она там такая вся роскошная, вся такая классная, а в жизни вообще не такая. И вещает какими-то другими критериями, разговаривает не так. И вообще поведение у нее, вот манеры другие, не такие, как там. И я в очередной раз, не то что разочарование, думаешь: блин, ну надо же инструмент какой, все-таки мощный продажный инструмент. Точнее, именно продажи, позиционирование. Uh-huh. А вот тебя лично это, вообще твое личное отношение к тому, как люди себя продают, преподносят в Инстаграме, нежели в реальности.
Uh-huh. Ну, то есть, когда вот есть какая-то разница, да?
Да.
Ну, мне кажется, что в первую очередь нужно понимать, какой ты есть, просто без Инстаграма. А что мне нравится, какие у меня ценности, что для меня главное в жизни. Возможно, может случиться так, что человек, который плохо знает себя, свои ценности, да, свой внутренний мир, что он несет вообще в этот мир, да, без Инстаграма даже. Если он начнет надевать какие-то маски в Инстаграме, просто, ой, модно быть там духовным или еще каким-то, то он быстрее сможет потерять себя. Поэтому мое мнение, что нужно всегда задавать себе вопросы в первую очередь, да, быть собой, все, весь этот Инстаграм и телефоны, и курсы, смотреть на все это не как на жизнь, а просто как на профессию. Это профессия, которой я занимаюсь сейчас. Не факт, что я буду заниматься этим через 10 лет. Это временно есть в моей жизни, это ее часть. Но вот у некоторых бывает такое, что Инстаграм, вот блог или какой-то образ, да, это вся его жизнь. То есть все делается на показ, все делается для блога, все делается ради инфоповода, да, как такового. Но как мне кажется, что потом такие люди очень сильно теряют себя, особенно если там с Инстаграмом что-то случится, он удалится или не будет больше Инстаграма, тогда кем ты будешь?
VPN придется, если подключать.
Тогда кем ты будешь в этой жизни? Нужно оставаться собой в первую очередь.
Мне показалось, или у тебя сейчас активность твоя в Инстаграме немножечко упала, ты как будто перешла в Телеграм, да, больше?
Да, да.
С чем связано?
Да, это связано с тем, что последние 3 месяца я заметила то, что я веду Инстаграм активно с 2017 года, каждый день. То есть я прям открыла архив, смотрю, у меня каждый день сторис. Практически не было ни дня, чтобы у меня не было сторис. И вот моя ошибка инфопредпринимательства, ну, тогда я этим не занималась, тогда мне просто нравилось транслировать свою жизнь, да, тем, что я очень много тратила времени и энергию на сторис, но они, как правило, через 24 часа уходят. То есть у меня мало постов, я не делаю рилсы, и я начала понимать, что я немножко устала именно от формата сторис. Каждый день я трачу огромное количество времени, чтобы какие-то смыслы заложить, а я стараюсь делать качественные сторис, то есть прям интересные, чтобы это было полезно, чтобы это было актуально, чтобы человек ушел, да, с чем-то. И я поняла, что я так больше не хочу, я не хочу тратить время на это, что уйдет через 24 часа, а делать что-то такое фундаментальное, такое вот твердое, зачем. Я лучше туда потрачу время, но зато оно потом как-то сохранится, отразится. То есть тот же Reels, да, те же посты какие-то интересные. Либо YouTube-канал, я сейчас задумываюсь сделать свой YouTube-канал, потому что я заметила, что мне очень тесно в сторис. То есть очень тесно в этой одной минуте и вот в этой вот ленте, что как будто бы есть много чего, о чем я хочу рассказать, да. Ну, в общем, я сейчас тестирую разные площадки, я просто временно отдыхаю, но я вернусь, уже такая более наполненная, уже буду знать, чем я занимаюсь, в плане того, что рилсы, сторис, может, YouTube-канал уже начну и буду знать, там, допустим, вот в YouTube у меня будет там лайв, я буду показывать, там, как я живу, еще что-то. Там в сторис у меня вот будет вот это, в рилсах там тематически вот это. И такой вот тык-тык-тык порядочек наведу и приду.
Давай, знаешь, как сделаем? Давай мы тебе вот запись нашего сегодняшнего подкаста передадим, и пусть это будет первая твоя запись на YouTube-канале.
Отлично, да, вообще прекрасно.
И у тебя потом возможности не будет уже уходить назад, ну, идти в попятную, да?
Да,
потому
да,
что
да.
Уже контент начался,
да, и придётся да, делать дальше. Да, я за, было бы очень круто.
Супер, отлично. Ты говоришь о том, что не хочешь тратить свое время на Instagram Stories, да, так как они исчезают и, условно говоря, не оставляют след в твоем же цифровом пространстве. И говорила о том, что лучше записывать YouTube-канал, да, и делать более твердые продукты. Входит ли вот в число этих твердых продуктов твой авторский курс, который ты сейчас проводишь, уже заканчиваешь обучение для своих подписчиков, последователей?
Да, вот как раз-таки сейчас у нас через несколько дней закончится мой курс. Я его проводить именно вот тот, который был, вот этот поток, повторно не буду. Это была такая вот разовая акция. Но да, я хочу немного, как сказать, отдохнуть. И вообще, когда я веду какие-то курсы, это прям обязательно нужно... Ну, я стараюсь все делать качественно, и всю свою энергию хочется направлять именно на учеников, да, на создание продукта, на запись видео. Поэтому я тоже немного от сторис пока отошла. Вот. А так, да.
О чем твой курс?
У меня... Я вначале сказала, что я считаю себя инфопредпринимателем, но это как будто бы зародилось случайно. То есть я случайно стала делать какие-то курсы в Инстаграме, потому что я просто транслировала свою жизнь, мышление, что я делаю, что мне помогает. Я делаю там какие-то практики, люди видят, что вау, у нее что-то получилось, я тоже хочу, расскажи. И как бы эти продукты, они родились по спросу. То есть просто, что я знаю, я выгрузила это все, ну вот в такие знания. Мой курс, вот два потока, которых было, всего два на самом деле, он про... про жизнь, про духовность частично, про вопросы к себе и что-то частично про лучшую версию меня. Туда также входят темы по целям, по целеполаганию и так далее и тому подобное. Я, если честно, не могу, вот это невозможно описать это все одним словом, там, мой курс, он про то-то-то-то-то-то, потому что так невозможно. Он про все, и каждая девушка оттуда берет что-то свое. Она получает какой-то результат, но в той сфере, в которой ей нужно было получить результат, то есть он у всех абсолютно разный.
Слушатели твоего курса — это твоя теплая аудитория со твоего Инстаграма?
Да. Я не делала пока курсы на, скажем так, холодный трафик. Я вот только-только сейчас начну этим всем заниматься, а так в основном все мои девочки, это вот теплые девочки, которые читают меня еще с 2017 года или там даже раньше, еще ВКонтакте, и проходят из курса в курс. То есть я всегда делаю что-то новое, всегда что-то интересное, я что-то узнаю, проживу. Ой, прошу прощения, переработаю это в своей голове, да, и в такую вот структуру выпишу.
А если это второй поток, то есть какая-то информация о девушках, которые прошли обучение на первом потоке? Как меняется их жизнь?
Кардинально меняется. Вот буквально я когда к вам ехала, мне написала девушка такое вот длиннючее сообщение. Она говорит: «Айгерим, представляете, я в вашем курсе прописывала, такую визуализацию делала, что вот я иду в свободной, не офисной одежде, у меня в руках стаканчик кофе». Она тогда то ли не работала, что-то в этом духе. «И со мной все здороваются, и я чем-то занимаюсь важным для мира». Вот описала такую картину, говорит: «Вы не представляете, я сейчас поняла, что я сейчас иду на свою любимую работу в свободной одежде, именно в такой, как я представляла. Точно так же держу стаканчик кофе». И она там работает на должности, где все связано с людьми, скажем так, работа с людьми. И она говорит: «И я так кайфую, мне так нравится, спасибо, все работает». Ну, это я один пример привела. Вообще у всех по-разному. Кто-то получает какие-то успехи в материальном плане. Например, купила машину, купила квартиру, или подарили что-то, или... Я не знаю, переезд в другую страну тоже очень актуально, было очень много. Или там повышение на работе, там поиск себя. Вот девушка тоже писала, что я не знала, чем я хочу заниматься, но теперь вот я нашла свое дело и успешно его развиваю. И что самое клевое, вот этот вот курс, пройдя его один раз, ты можешь возвращаться к нему снова и снова. То есть у тебя остаются знания, остается материал, там книжки, как все делать, вопросы, и все, ты уже перед собой ставишь какие-то новые цели, новые задачи, да, и все, и проходишь там пункт 1, пункт 2, пункт 3, и все, и потом все вот как-то получается в жизни.
Когда я слушала твой вебинар, когда ты проводила в нашей студии в Астане, я видела, как ты общалась в Бизоне, в чате с девочками, и очень часто звучала такая мысль, что или это запрос, или вопросы, и вот сейчас не помню, или это из твоих уст выходило, но у меня вот просто осело в памяти о том, как быть счастливой, как создать счастливую семью, самой быть счастливой в браке, сделать так, чтобы... Было благополучие в семье, чтобы муж любил. Правильно я понимаю, что это вот один из частых запросов именно к твоему курсу?
Нет.
Нет, да?
Абсолютно нет. Просто так получилось, что вот этот вот курс, когда я у вас вела вебинар, он такой отдельный. Это не что-то, что я делаю потоково. Это что-то, что я решила сделать разово. То есть я рассказывала вот в своем инстаграме, что я какой-то период времени вообще была одна, ни с кем не встречалась, и тема отношений для меня была очень болезненная. И рассказала свой storytell, да, как я пришла к тому, что встретила того самого, вдохновляла девочек, я говорю: «Ждите, он есть, не соглашайтесь там на меньшее, не на любовь», да. И посыпались вопросы, то есть, а как, как вообще создать в своей голове, да, вот такое красивое намерение на отношения. Вот, и я решила, что я не могу обо всем этом рассказать в сторис, я решила запустить такой мини-курс. Но хочу прям такую важную пометку сделать. Этот курс не о том, как быть счастливой в браке, потому что мы буквально недавно расписались, и как бы я не знаю, там через лет 40 можно меня спросить, и я отвечу. И я создала курс для... девушек, желающих отношения, которые сейчас в состоянии невесты, скажем так. Mm-hmm. Вот. Это про такое спокойное состояние, когда ты веришь, когда ты знаешь, что тот самый существует, он придет, такое спокойствие.
Это про то, что не размениваться по мелочам, условно говоря.
Условно говоря, да.
Ну, это, знаешь, очень важная такая тематика, потому что любовь и чувства, особенно у людей, которые долго в браке, например, как я, иногда ты не понимаешь, думаешь: «Ну вот где же составляющая счастья?» А это на самом деле же работа, большая работа. И, допустим, моей дочери 20 лет, и она у меня спрашивает: «Мам, ну вот, а как я пойму, что это именно он?» У нее был там ухажер один парень, вроде он такой начитанный, и с ней так все интересно. И вроде классно. Ну, они просто были друзьями. И в один период она говорит: «Мам, ну я вот четко понимаю, что это не тот человек, с которым я хочу быть. Почему так?» Я говорю: «Я не знаю, почему так. Просто, ну...» Она говорит: «Все уже встречаются в моем возрасте, у всех есть парни, более того, уже девочки замуж собираются. А у меня, говорит, нет. И мне стрёмно». Я говорю: Ну, я не знаю, ты когда у тебя появится именно тот человек, который должен быть с тобой, тебе, во-первых, не будет там важны запахи и так далее. Ты просто даже чувствовать не будешь, да? Это тот человек, которого ты ощутишь всеми фибрами души, те, там, не знаю, все-все-все, не разменивайся, жди. И он говорит, ну ладно.
Ну вот как раз-таки, да, мой вот этот курс, он был для таких девушек, которые вот в отчаянии, они переживают, да, но чтобы, как мне кажется, чтобы потом в будущем отношения были счастливыми, нужно в первую очередь понимать себя, а чего я хочу, да, задавать себе вопросы, иметь вот эту вот целостность в себе, потому что когда мы счастливы, мы это вот, как говорится, если девушка несчастна без молодого человека, то и она с ним тоже будет несчастна. Поэтому вот курс про это, если так коротко говорить.
Тебе его придется повторить для моей дочери. Сделать третий поток.
Вот, то есть он не о других людях, а о себе. Вопросы к себе.
Ну, правильно, потому что я вот, знаешь, не помню, когда что-то читала, наткнулась на такую статистику, ну, странную по мне, что большинство женщин, в особенности после первого замужества, ищут себе второй, и неважно, кабы, абы, чтобы был. Женщины боятся одиночества почему-то. И на самом деле это же, как мне кажется, прям большой привет из прошлого, да?
Да, нужно,
Какие-то
конечно.
навязывания, ой, бай, ты что там одна, не замужем. На самом деле, вот мне кажется, это неправильно. Вот сейчас очень много девушек тоже уже в таком возрасте, и им семья продолжает говорить, когда замуж выйдешь, когда ты там замуж. Это опять тут придумал кто-то стереотип, а почему
Да,
девушка должна
да.
выходить там до такого-то периода?
Конечно, это вот эти вот все установки менталитета. У нас, кстати, был даже такой урок на эту тему. О том, что бывает такое, что некоторые девушки могут выйти замуж просто потому, что пора, лишь бы, а потом, ну, как правило, это все заканчивается не совсем благополучно, да, или же там, я не знаю, что еще у нас говорят обычно, что типа вот засидишься, надо вот за первого такого нормального выходить, такое же бывает, а потом бац, и... или же девушка, она, например, не поинтересовалась, да, а как ты видишь супружескую жизнь, да, а я в ней в какой роли буду, и там, допустим, она думала, она выйдет замуж, и там будет дальше работать, развиваться, а он такой, нет,
В
все, дома
смысле
сиди,
работать, да?
да, ну, все, дома надо сидеть, там, готовь, вот, с мамой. И она такая, так, стоп. То есть, вот как раз-таки мой курс, у нас даже есть такая, я назвала это анкета, но анкета это не в таком плохом смысле слова, а просто такой свод вопросов разных,
Ну, которые на
которые,
свиданиях
да,
нужно задавать.
нужно задавать. Там, например, а ты хочешь жить в Казахстане или за границей, да, допустим. Или же там ты куришь, или там какие у тебя вредные привычки, а какой у тебя там вера, как ты к этому относишься. То есть это же все важно, это все нужно узнать, но не для того, чтобы, ой, так, все, нет, не подходит, крестик и ушла. Нет, для того, чтобы просто знать, на что ты идешь, за кем ты идешь, да. Знать какие-то его привычки, чтобы потом в будущем как бы сидеть и, допустим, знать, что, а, вот он отдыхать любит, просто дома валяться и ничего не делать, для него это отдых. И ты просто это знаешь, и у вас уже нет ссор на фоне того, что он хочет дома там, например, поваляться, а ты хочешь куда-нибудь в горы. То есть ты понимаешь, что у человека, ну, такой вот склад. То есть мы специальную анкету на разные сферы жизни создали, такую, просто поинтересоваться у человека, какой он. Вот.
Мне вот прям очень интересно, как закончишь поток, наверное, где-то через год можно уже отфильтровать какие-то результаты, да?
Да.
Потому что это я о таком курсе у нас в Казахстане не слышала. Я знаю, как там зарабатывать на том-то, энергопрактике, еще что-то, игры и так
Да,
далее.
он такой очень интересный получился. Я туда прям действительно душу свою вложила. Я на самом деле сделала этот курс. Я мечтала о таком курсе в свое время, когда я была в отчаянии, да, я вбивала в Ютубе. Ну, на тему отношений что-то. И там выходило то, что мне не совсем подходит. Там вот, нужно так, как-то так вот одеваться, или там привлекать, вот какие-то манипуляции. Все это было мне очень не близко. Я хотела что-то духовное, что-то честное, что-то такое открытое, да. И вот этот курс я как раз-таки создала для себя из прошлой, можно так сказать.
Ну вот знаешь, такой вот вопрос, я не знаю, как можно провести параллель. На самом деле, вот ты такая, какая есть, Айгерим, на сегодняшний день. Это вот даже большой вклад твоей семьи. Я знаю, что ваша семья, ну я не знаю, как это правильно, эзотерические практики, да? Духовные практики. Вы на Тибет ездили
В
или
Индию часто
в
ездили.
Индию? То есть просто так духовность тебе так раз и не пришла. Это далеко из детства.
Да.
И вот вопрос тогда. Можно ли, не будучи такой духовно развитой, которая далеко вперед сделала шаг в своем духовном развитии благодаря своей семье, можно ли за такой вот, допустим, короткий период обучения, сколько, 2 месяца, да, 1.5?
Да.
Тоже набраться вот этой духовности, как ты, и сделать, допустим, ну, в общем, быть как ты, быть как, чтобы было как у тебя.
Ну, как у меня, и ну, быть как я, да. Ну, вы поняли.
Я не говорю о том, что ты там какой-то прообраз, святой.
Я поняла, да. В целом, конечно, это может сделать любой человек, и даже без каких-либо курсов, на самом деле. Когда у человека есть чистое намерение, искреннее поменяться, стать лучше, стать спокойнее, да, для того, чтобы... Ну, конечно же, на меня повлияла моя семья и то, что я вот выросла, да, в этом всем. Но также есть очень много примеров людей, которые были очень далеки, да, от этого всего. А потом в один день у них в жизни наступил такой кризисный момент, и они такие: так, все, я так жить больше не буду. И начинают развиваться, что-то менять в своей жизни, к чему-то приходить, и просто делают такой квантовый духовный скачок, там буквально за 2 года, да, или год, просто другой человек перед тобой с другими жизненными результатами. Поэтому мне кажется, да, что нужно просто такое чистое намерение создать, что я хочу стать лучше, да, или же там стать духовнее, более там к себе, да, развернуться. И можно, если честно, даже без курсов начать читать книги, просто больше быть в тишине, да, выключить вот телефон, просто связь с собой, да, забыть про Инстаграм. Вот у меня, кстати, подруга есть, она уже 6 месяцев не заходит в Инстаграм. Она, да, я к ней недавно у нее в гостях была, она говорит: смотри, я перестановку сделала, а я на работе вот это сделала, отдел продаж, а мы наладили вот это. Я говорю: как классно. Она говорит: да. И вот она сейчас в Индию уехала, кстати, тоже там. Просто побыть с собой. Вот и за 6 месяцев такой колоссальный результат. Она прям сбросила вес, там, отношения улучшила, дома столько всего поменяла, на работе. То есть я к тому, что не обязательно даже проходить курсы какие-то. Если, когда ты хочешь прийти к себе и изменить свою жизнь, достаточно вот просто избавиться от всего лишнего.
Информационный шум.
Да. Телефон, ненужные люди. И просто такой взор на себя.
А как вот эти ваши духовные поездки вообще отразились на восприятии твоего мира, вообще мира семьи? Вот зачем вы ездили маленькими детьми в Тибет?
В Индию.
В Индию, да.
Очень повлияло на нашу жизнь все наши поездки семейные и все семейные традиции, конечно. Очень сильно. То есть мы выросли в этом, это знакомо, и вообще родители начали заниматься, даже не сколько... Ну, на тот момент, да, люди говорили, что вот это эзотерика, там...
Сектанты,
да, что там Ерлан сменил религию или еще что-то.
Буддистом стал, да, все говорили?
Да.
Вы слышали, что Ерлан стал буддистом?
Да, ну, тогда, в 2000-е, это действительно было непопулярно. Это вот буквально стало таким более-менее понятным для людей, там, с 2018-го, грубо говоря. Вот. Но тогда уже папа вкладывал вот в нас эти ценности, что... А, ну вот тогда как раз-таки вот какие 90-е, да, были, какие ценности тогда у людей были в 2000-х, там больше понты, там еще что-то вот такое. А папа уже тогда говорил, что, не, ну, главное быть честным человеком, там, совестливым, все делать там праведно, правильно. И вот именно вот это вот все на нас очень сильно повлияло. Ну, то есть мы вот воспитывались в такой среде более... экологичный.
Знаешь, для меня, вот я, по-моему, в прошлый раз тебе рассказывала или нет, тоже таким фактором было, когда проводили лет 7-8, может быть, даже больше назад, благотворительные мероприятия. И, ну, так складывалось, что все артисты просили гонорар. Хотя это, ну, было благотворительное мероприятие, мы собирали на парад «Беличик», для перинатального центра города Астана он стоил немалых денег. Uh-huh. Вот мы несколько мероприятий таких проводили, и мне сказали: а ты вот к Ерлану обратись, он точно не откажет. Ну, я так со страхом нашла контакт, или мне кто-то привел туда, я уже не помню. Он говорит, ну да, конечно, а сколько песен надо? 10 хватит? Я говорю, 10, наверное, это много. Он говорит, да я весь концерт, и мы тогда в Керуэне, помню, сцену поставили. И было удивительно, что вот сколько шло наше благотворительное мероприятие, по-моему, там мы школу подключали, он все это время пел.
Да,
то есть он фактически такой. Весь свой репертуар, и я такая думаю, блин, ну я так просто думаю, надо монетизировать это выступление хотя бы, ну, образно. Я понимаю, что сколько бы я заплатила, на самом деле, да, было очень много отказов. А потом вообще твой папа сказал, а что ты где-то будешь искать помещение, зачем? Давай вот в этом, в клубе у меня... Приходи, посмотри, да, мы пошли, посмотрели, подходит. Я говорю, подходит, там света мало. Ну, я, говорит, все включу, хочешь? Я, говорит, еще фонари тебе подключу. Я говорю, да, давай. Все подключил, ходил, пел песни. А потом не то, что пел песни, он говорит, а кто выступать будет? Я говорю, ну, никто, наверное. Он говорит, а что люди придут? Он говорит, сейчас все мои студенты выступят. И все студенты выступали. И был действительно такой праздник добра. И это так отозвалось. И вот у меня до сих пор всегда в сердце это теплое такое трепетное ощущение бескорыстности. А я-то понимаю, что любое доброе дело, которое мы делаем в нашей жизни, это же возвращается. Это же такой бумеранг. Это, возможно, наши дети, а вообще, может быть, наши внуки будут пожинать плоды этого. И очень важно быть именно отдающим человеком. Потому что, ну, деньги, не знаю, денег, наверное, всегда не хватает, как мне кажется. Поэтому мне очень вообще приятно, что ты вот ребенок такой семьи, и результат твоей сегодняшней деятельности у меня вообще не вызывает вопросов с точки зрения, я потому что четко понимаю, что вот это добро, посеянное твоим папой, оно и у тебя идет, и все вот эти миссии, все практики с 2000-го, да, вот вас детьми везде возили, и это вот все вклад в то, что ты сейчас уже передаешь другим людям. И не просто же так люди оголтело за тобой идут, слушают, смотрят и покупают твое обучение. Поэтому я на самом деле родителям. Очень рада, что такое воспитание, и это еще раз о том, что нужно простые человеческие вещи вкладывать в детей, а еще и образовывать какими-то духовными практиками. Это не только модно уже сейчас, это уже во всяком случае, как в 2000-х не скажешь, что ты там буддист веру поменял. И это нормальная практика. И для меня было удивительно, когда я смотрела твои сторис, и я вот вначале сказала, что девушка, которая не успела еще с типографии забрать ежедневника, их уже все скупили, и пришлось делать новый, да, заказ. Что это за ежедневник? Что в нем такого магического?
Я создала авторский ежедневник. То есть я взяла все, что я знаю, и поместила это все в один ежедневник. Это про привычки, это про намерения, это о том, как мечтать, о том, как становиться лучше. И вся вот эта вот система, если это можно системой назвать, я ее как бы внедрила вот в этот ежедневник. И там очень много классных фишек. Например, я придумала, что на каждый месяц у нас есть медитация. Прям там в ежедневнике ты достаешь телефон, отсканируешь, и там, например, январь. И там медитация, что-то в духе. Поздравляю тебя с Новым годом, мы начнем новый путь. Нас с тобой ждет там 365 дней трансформации. А представь, какой ты хочешь быть через год. И все. И такая вот медитация. И после этой медитации она такая пишет, чего она хочет, как она видит свой год. Ну, создает вот эти вот намерения. Потом, допустим, и такие медитации в каждом месяце. Там, допустим, когда сентябрь, мы, кстати, делали, исходя из времен года. То есть летом хочется больше как-то свободы, драйва, да, осенью успокоиться. И у нас разные медитации. Там, например, осенью или в сентябре, что типа, ты столько всего сделала, ты такая молодец, оглянись назад, сколько было пройдено пути, вспомни, а что у тебя получилось. Это же всегда людей очень вдохновляет. То есть, когда ты оглядываешься и думал, действительно, 3 месяца назад я вот там чего-то хотел, да, не обязательно говорить про какие-то глобальные вещи, там, элементарно, да, там, сбросить вес или еще что-то. А вот уже у меня вот получилось такие результаты, и то есть это вдохновляет все больше и больше. То есть я создала, я бы даже не назвала это ежедневником, но это просто как такой, ну, мы его назвали духовный ежедневник, вот. И да, он очень быстро раскупился, и нам пришлось заказывать вторую партию. Она очень сильно задержалась из-за Нового года, праздников. Выпустилась только в конце января, начало февраля. Но все равно люди приобрели, даже несмотря на то, что там по времени, да, уже как бы началась эта работа. А, еще у меня в ежедневнике каждый месяц определенное задание. Там, например, почистить свое окружение, или там убраться, расхламиться дома, в телефоне, или там у нас есть такой месяц благих дел, когда ты каждый день делаешь какое-то маленькое доброе дело. То есть каждый месяц разные задания. Mm-hmm. Как-то так. Mm-hmm. То есть очень интересно. И ты его так вот со стороны смотришь, тебе прям хочется узнать, что там, поработать тоже над собой. Мне кажется, что любой человек, ну, такими глазами горящими смотрит, когда представляет, что все возможно, у него все получится, он сразу зажигается и как-то начинает вот входить в этот поток.
Супер. Вот. Второй тоже распродали?
Да.
Ну ладно, хотела попросить.
Нет, мне кажется, есть.
Да, Даша, сижу, что на самом деле все нормально. А, когда Аяна, это технический вот твой специалист, приходила первый раз посмотреть студию и для тебя поснимать студию в Астане, объяснить, как все проходит, я вот не помню, там как-то у нас было неопределенно с датой, потому что, по сути дела, вам было все равно, когда проводить, да, по-моему, конкретные даты, привязанные к таргетингу, у вас, по-моему, не было, да?
Да, не было.
Но как-то вот сильно вы не переживали, потому что мы же много вебинаров проводим, и люди говорят, ой, бай, только вот 28-го, и ни в какой другой день мы все завели, весь таргетинг. И... А у вас никаких переживаний? Я говорю, как вы вот будете проводить вебинар? Да, не надо, говорит, у нее уже, говорит, это, все, говорит, свои подписчики, они все придут. Я говорю, в смысле? Вы что, не таргетируете? Говорит, да, там чуть-чуть, неважно, придут, не придут. В прошлый раз, говорит, мы проводили вебинар, я уже сейчас цифры не помню, сколько-то это человек, 2000 были на вебинаре. Я говорю, что? Говорит, до конца они, говорит, все сидели. Я говорю, как? Для меня это было удивительно, потому что, думаю, что же за секреты? Потому что обычно заходит там, не знаю, 1000, остается под конец 300. И я вот пристально пристала прямо к Каен, говорю, ну-ка расскажи мне, пожалуйста, это почему так? Она говорит, ну вот вы придете, вы ее увидите, вы сами поймете. Я говорю, хорошо, ладно. И потом вот уже, когда мы с тобой познакомились, я четко понимаю, и вот я почему сейчас углубляюсь во все это, я хотела бы вот, чтобы наши инфобизнесмены, инфопредприниматели не просто гнались за
трафиком, чисто.
За трафиком, да, за продажами, просто сделать продукт ради того, чтобы сделать здесь, сейчас заработать, а сделали то, что действительно будет приносить пользу, потому что людей ведь не обманешь.
Угу.
Люди просто так не будут ходить.
Угу.
И очень важно в каждый инфопродукт, вне зависимости от желания заработать какие-либо средства, вкладывать себя.
Конечно.
Себя, свои наработки, свою духовность и пользу.
Да.
Поэтому вот я хотела бы тебя именно представить как человека, который держит теплую аудиторию, человека, который держит теплый трафик, работает с теплым трафиком, и это действительно в век сегодняшних инфопредпринимателей уникальность. Потому что, ну, к сожалению, много сейчас таких моментов, где-то моментов, ну, я бы даже сказала своими словами, называла бы вранья, надумывание, придумывание.
Mm-hmm.
Поэтому вот как ты думаешь? Я уже поняла, что там духовные практики, опыт, откровения. В целом, может быть, в качестве совета, рекомендации, как кейс от тебя, что нужно, кем нужно быть, каким нужно быть, чтобы быть искренне со своей аудиторией и при этом нормально продавать то, что ты хочешь продавать.
Ну, мне кажется, что в первую очередь нужно любить то, что ты делаешь. Прям искренне любить и получать от этого огромное наслаждение. Работа, которую ты делаешь так, ай, лишь бы, она, ну, так много обратной связи от мира не приносит, скажем так. Это, наверное, во-первых. Во-вторых, это, наверное, любить своих подписчиков, людей, которые тебя смотрят. Я их люблю. У меня, кстати, в последнее время, до того, как я ушла, было не так много просмотров, там около 2000. Для меня это мало, потому что у меня там 22 тысячи с копейками. И я вот как представлю, кто-то может посмотреть и сказать, блин, всего 2000. А если так посмотреть, это 2000 людей. Это если вот так вот их представить.
Вот
это...
выведи их на поле. Да,
да? Это огромный, каждый со своими сложностями, со своей судьбой, со своей какой-то верой, надеждой. И много-много всего, да. Это вот, наверное, любить и действительно искренне желать помочь. Вот прям помочь. И отдать даже где-то больше, То есть ты заявил, что вот будет вот это, вот это, вот это, вот это, а сделать еще вот это. Ой, вам что-то непонятно? Хотите дополнительную сессию, вопрос-ответ там, или еще что-то? Ну, то есть стараться отдавать. Опять-таки, я приведу такой пример на своей подруге, но это прям очень показательно. У меня подруга вообще не ведет Инстаграм, но она работает тоже в сфере инфо, предпринимательства, скажем так. Она помогает экспертам. У нее записи поработать с ней на 5 или 6 месяцев вперед расписаны, потому что люди настолько кайфуют, они ее рекомендуют всем своим друзьям, они говорят, так, никому не иди, я тебе такого эксперта, такого мастера дам, и просто к ней вот чуть ли не сами, потому что она так любит свою работу. Вот мы даже с ней так познакомились, что мы работали вместе, и мы на этом фоне сдружились, потому что она могла со мной и в 10 часов ночи сидеть. То есть, понятно, это вот где-то про рабочие границы, но ей самой так интересно это все, она сама так зажжена и хочет, ей это все нравится. То есть я к тому, что, наверное, так можно найти людей, которые хотят с тобой работать, которые у тебя точно купят, вот через какое-то доверие, да, отдавать вот чуть больше. И, наверное, как-то экологично вести бизнес-процессы. Вот, то есть, например, я тоже недавно смотрела одно интервью, и вот мне очень откликнулось, потому что я тоже так делаю. Если кому-то что-то не нравится, допустим, у меня такого практически не было, но вдруг мало ли. Вот, мне не понравилось, то вот это не подошло, или то-то-то-то-то-то. Окей, я верну деньги. Ну, мы высчитаем, если там есть что высчитывать, но мы полностью вернем. То есть нету такого, что нет, вот в договоре оферты вот прописано, что у вас вот это открылось. Ну, то есть по-человечески отнестись, что хорошо, не нравится, мы вернем. Главное, ну, то есть такие вот человеческие отношения, да, больше налаживать. Вот.
И это как доброе имя просто идет твоим шлейфом, да?
Я думаю, да, да. Так, еще что-то хотела сказать, забыла.
Перебила я тебя?
Нет, я просто думаю, это столько много факторов на самом деле, которые могут влиять. Просто любить свое дело, отдавать больше, чем ждут, и делать все искренне и по-честному. И главное, чтобы тебе это нравилось. Вот. Потому что когда тебе что-то приносит удовольствие, ты кайфуешь, ты можешь много отдавать, и тебе и больше приходит, скажем так. Это вот как про папу только что тоже говорили, что вот благие дела ты делаешь, да, это вот как рука дающего, она потом и принимает много.
Ты даже не ожидаешь.
Да. От разных людей, от всех. В общем, вот.
Классно.
Как-то так.
Егерим, а вот это же большая энергозатратность работать с людьми, отвечать, вести. Как ты восполняешься?
Кстати, вот я вспомнила, что я еще хотела сказать. Наверное, еще был такой хороший отклик от людей на мои курсы всегда, потому что когда я делаю курсы, у меня вообще никогда не стоит задача заработать. Вообще.
Это правильно?
Я не знаю, мне кажется, это, возможно, неправильно, но почему-то в моей жизни так получается. Я, наверное, тот не очень предприниматель, который ничего не считает, там, не проводит никакой анализ. Вот даже
бизнесмен.
Да, вот мы даже ежедневник делали, я там что-то чуть неправильно рассчитала. Ну, короче, было сильно много вложений, вот, можно было цену повыше поставить, а я такая, ну, я чувствую, что вот будет вот так. Вот, в общем, я никогда не ставила задачи заработать, я даже не считала примерно, ну, могла там примерно прикинуть, но не было такого, что все, вот надо вот эту сумму, то есть вот в тебе появляется желание что-то рассказать, поделиться, и все, тебя уже не остановить, и ты уже не думаешь о том, сколько ты заработаешь, вот. То есть это важно делать, но, наверное, не в первом там топ-3 задач. 4, может, там 5, вот. Был вопрос по поводу
восстановления,
да, это очень энергозатратно вещать, когда тебя много людей смотрят, ну, это все чувствуется, да. Но по мере того, как ты растешь, и у тебя вот эта энергоемкость, да, ты уже привыкаешь к чему-то. То есть, допустим, если сейчас у меня будет курс, и на него, допустим, придут 2000 человек, для меня это нормально. То есть, как уже норм. Я проведу. А если вдруг неожиданно 20 тысяч человек будет, то я буду в шоке, скажу, это слишком много. И нужно учиться балансировать, познавать, узнавать себя, от чего ты наполняешься. Как сделать так? Ну, понятное дело, на первых этапах ты можешь много раз упасть. И у меня так было. Но зато потом у меня, кстати, в телефоне есть такой список, что в проектах я делать не хочу. И я этого не делаю, потому что я знаю, если я начну вот это вот сама все делать, то я очень быстро устану, выгорю, и пропадет вот эта вот искра, а останется только вот эти вот технические моменты, да. Поэтому мне кажется, важно заниматься только тем, что тебе нравится, и планировать свои дни. Там, сегодня я веду урок, а потом отдыхаю, или там провожу время с семьей, или там некоторые блогеры делают так, что они запускают курс, а потом уходят на 3 месяца с Инстаграма, например, такое тоже бывает. То есть вывести для себя вот эту формулу, как тебе комфортно, и вот потихонечку вот так восстанавливаться.
А если вдруг не было бы Инстаграма? Как бы ты тогда коммуницировала со своей аудиторией?
Вообще не знаю, не знаю. Но...
Спасибо Инстаграму, что есть.
На самом деле, да, это такой классный инструмент, я считаю, что инструмент проявлять себя, заявлять о себе, да, тем более вот каким-то творческим людям, которым важно делиться, а я, как мне кажется, вхожу в число тех, кому важно говорить. То есть я что-то узнаю, мне хочется об этом рассказать, я там подруге пишу, или же, допустим, когда сейчас я временно ушла из Инстаграма, но появилась классная инфа, которую хочу поделиться, я такая в Телеграм сразу, девчонки, я здесь такую классную вещь нашла, вот, в общем, вот это. Наверное, это, возможно, был бы телевизор, я не знаю. Ну, вот как раньше же, там, вели программы какие-то или, наверное, так, не знаю.
Ну, значит, надо в телевизор тоже поднимать рейтинги казахстанского телевидения.
Ну, может, со временем.
Классно. Игорь, спасибо тебе большое. Я даже не заметила, мы с тобой, представляешь, уже час разговариваем.
Да, это как быстро, быстро время, да? Прилетело.
Казалось бы, еще столько всего обсудить, но у нас будет очень много поводов. Обязательно мы все будем обсуждать. И о чем я хотела сказать, что какая ключевая цель встречи сегодня, записи с тобой, эпизода, я хотела показать. Я не знаю, как это вот объяснить, но я же интуитивно многие вещи делаю, и с людьми интуитивно общаюсь, и где-то... ну, в общем, не все в моей жизни объяснимо на самом деле, и мне просто хотелось рассказать о тебе. О тебе и так все знают, у меня, конечно, там аудитория маленькая, но я знаю, что вода камень точит, и каждая капля – это... создает океан. Мне хотелось сказать, что на фоне того, что сейчас есть негативный оттенок, вот там инфопредприниматель, инфобизнесмен, все хотят деньги отобрать, все там это, только в Инстаграме деньги качают. Мне хотелось сказать, что вот есть такие люди, как ты, которые не качают деньги, как это принято, да, а очень экологично относятся и к своей аудитории, и вообще к этой платформе Инстаграм. Потому что вот почитайте, посмотрите, даже сейчас Инстаграм у Айгерим не активный, он все равно когда-то возобновится, посмотрите вот эти посты, они вот пропитаны человеческим таким отношением.
Спасибо.
И нужно нарушать вот эти стереотипы. Не все инфопредприниматели, не все люди, создающие курсы, они хотят ободрать, содрать, и быть на хайпе и потом уйти. Вот Айгерим, я знаю, что это тот человек, даже если пройдет еще какое-то время, и не будет стыдно за свой продукт. Вот что самое главное.
Да.
Тебе вот как инфопредпринимателю, вообще всем инфопредпринимателям, не должно быть стыдно через год, через 5, через 10. Нужно создавать такие продукты, которые люди захотят, ну, даже если они будут там с апгрейдом каким-то, покупать, чтобы людям это было важно, людям хотелось это сделать, чтобы тебе там не говорили, а, это ты там, я у тебя там за 2 ляма купил продукт, это ты там такой-то, такой-то.
Ой, да.
Вот что самое главное. Да. Потому что инфополе нужно чистить потихонечку. И чистить мы можем собственным выбором.
Угу.
Поэтому люди должны выбирать сердцем и понимать, что они из этого получат. У кого-то духовные какие-то, да, как в твоем курс про мотивацию, про духовные практики, про выбор себя здесь и сейчас. Не про то, что она должна, и он должен, и кто-то сказал, что вообще мы все всем должны, не про это, да. Угу. У кого-то про финансы, у кого-то про недвижимость, у кого-то там какие-то конкретно твердые знания по продажам. И создавать нужно то, что останется в памяти и в сердцах людей.
Да, очень красиво.
Поэтому мне очень хотелось тебя познакомить через свой подкаст, чтобы люди узнавали, слышали, что есть
спасибо
такие люди,
большое.
Экологичные, создающие продукт. Ну, как я тебе говорила, в начале, что у тебя есть оскаровская минута, и, возможно, ты захотела бы вот на эту камеру, не знаю, мне кажется, у тебя такие классные подписчики, которые заслуживают постоянно слова благодарности.
Да, это им, да?
Но я не знаю.
Да.
У тебя оскаровская минута, это, ты
да,
можешь выбрать, ты можешь к ним обратиться, можешь, не знаю, к родителям обратиться, кому хочешь, какой тебе позыв, прямо здесь, сейчас, после нашего с тобой разговора.
Классные такие ощущения, я действительно себя чувствую, как будто в этой что-то получила, и вот благодарю. Я хочу поблагодарить всех людей, кто встречался на моем пути, иногда со знаком плюс, иногда со знаком минус. Эти все люди, кого я встречала, сделали меня такой, какая я есть. Каждый человек, абсолютно каждый читатель в Инстаграме, там еще какой-то человек из жизни, помог мне и сделал свой вклад. Это тоже такое огромное дело. Всем спасибо большое, что вы читаете меня, что досмотрели подкаст. Я всех очень сильно люблю, очень всем благодарна. И, конечно, родителям своим они тоже посмотрят. Папа, им будет очень приятно. Папа, мама, привет. Я в телевизоре, условно. Вот, всем спасибо большое, ребята. Я думаю, те, кто мои посмотрят, вы знаете, как я сильно вас люблю, дорожу вами. Вот, всем спасибо. Так сердечко.
Очень душевно, на самом деле. Ну и твоя аудитория действительно заслуживает такого трепетного отношения. Хочу тебе сказать спасибо еще раз.
Спасибо вам.
Сегодня у нас получилась такая нематериальная, да, ты не прощупаешь, я даже не могу сейчас подвести итог и сказать, вот мы поговорили о том, о том, о том, но мы поговорили обо всем и очень важном, поэтому не всегда мы опираемся на какие-то факты, планы, модули. Иногда просто хочется поговорить о том, что есть прекрасное и важное в этой жизни, есть мы, есть важность выбора самого себя, и когда ты выбираешь самого себя, свои желания слышишь, ты только сам себе помогаешь расти, стремиться в этой жизни. Уважаемые подписчики, мои многочисленные, я благодарю вас за то, что вы комментируете в Инстаграме, в Дайрек пишете. Да, вы не очень активны, конечно, в подкастных платформах, не всегда оставляете сердечки, комментарии, но я верю, что наш подкаст будет гораздо популярнее, потому что ну, мы не преследуем никаких финансовых целей в этом. Просто хотим раскрывать, я хочу раскрывать этому нашему прекрасному миру людей, которые создают информационное поле, которые формируют наше мнение и делают наше казахстанское инфопространство интересным, своеобразным. Мы, наконец, перестали ориентироваться вообще на мир, на российских соседей, уже создаем свое. Это очень радует, поэтому будем об этом чаще рассказывать. Спасибо вам большое. До встречи на всех подкастных платформах, на YouTube. Смотрите нас, ставьте лайки, комментируйте. До новых встреч. Всем пока.